Марк Лебедев. «Белая слепота». Глава 1. Последний вагон в пустоту. Стальной трос фуникулера издал протяжный, металлический стон, который, казалось, отозвался где-то в самом основании черепа Марка. Кабина качнулась над бездной, и на мгновение у него перехватило дыхание. Внизу, под тонким слоем армированного стекла, лежала пустота, заполненная ревущим белым хаосом. Снежная буря в этих краях не просто шла. Она властвовала, стирая границы между небом и скалами. Марк прижал горячую ладонь к ледяному стеклу. 15 лет назад он смотрел на эти горы совсем другими глазами. Тогда они были обещанием свободы, теперь — декорациями для расплаты. Черт возьми, Ян всегда был склонен к излишнему драматизму, но это уже перебор. Голос Виктора разрезал тишину, как тупой нож. Бывший защитник университетской сборной сильно сдал. Мощные плечи теперь казались грузными, в волосах пробивалась преждевременная седина, а в руках он сжимал фляжку с коньяком так, словно это был спасательный круг. Он отхлебнул, и в тесной кабине распространился резкий запах спиртного. «Перебор — это то, что мы вообще сюда поехали», — отозвалась Лиза. Она сидела напротив, плотно скрестив ноги. Ее кашемировое пальто стоило больше, чем весь этот старый фуникулер, но здесь, среди льда, оно выглядело жалкой тряпкой. Лиза нервно крутила на пальце массивное кольцо с бриллиантом. «Зачем нам это, Марк? Зачем нам видеть его спустя столько лет?» Марк не ответил. Он нащупал в Карпате конверт. Бумага была плотной, дорогой, пахнущей чем-то неуловимо знакомым, то ли библиотечной пылью, то ли старыми духами. Пришло время закрыть старые счета. Всего одна фраза, написанная безупречным почерком Яна, заставила его бросить успешную практику в Москве и прилететь в этот забытый богом угол. «Он знает», — тихо сказала Софи. Она сидела в углу, уткнувшись в свой вечный блокнот. «Вы ведь все это чувствуете? Он пригласил нас не ради вина и воспоминаний. Он пригласил нас на исповедь». Кабина дернулась и замерла. Раздался резкий лязг, и двери с шипением разъехались. Перед ними, подобно гигантскому надгробию, вырос отель «Горный пик». Здание из темного дерева и серого гранита выглядело мертвым. Лишь в одном окне на верхнем этаже дрожал тусклый, болезненно-желтый свет. Буря хлестнула их по лицам ледяной крупой, едва они ступили на террасу. «Добро пожаловать домой, друзья!» — раздался голос из динамика над тяжелой входной дверью. Голос Яна. Но в нем не было той мягкости, которую Марк помнил со школы. Теперь он звучал сухо, механически, словно слова перемалывались шестеренками. Внутри холл встретил их гулким эхом и запахом кедровой хвои. Огромная люстра из оленьих рогов отбрасывала на стены причудливые тени, похожие на тянущиеся руки. Посреди зала стоял длинный дубовый стол, накрытый на шестерых. Горели высокие свечи, воск медленно стекал на белоснежную скатерть, напоминая слезы. Марк подошел к столу. Его взгляд сразу упал на странный предмет, лежащий прямо перед его прибором. Это был ржавый школьный циркуль. Рядом лежала карточка с именем Марк. Лиза указала на центр стола. Там лежала записка. Почерк был небрежным, детским, с характерным наклоном влево. Кто-то из вас забыл это в спортзале. Я принесла вернуть. Ваша Хлоя. Воздух в холле мгновенно стал тяжелым. Свет моргнул один раз. Второй, а затем тьма, поглотила все. Тишина длилась всего секунду, прежде чем ее разорвал звук со второго этажа, пронзительный, булькающий крик, который мог издать только человек, чье горло наполняется кровью.